Приветствую, дорогие братья и сестры. Мы прочитаем из Слова Божия Евангелие от Луки, 10 глава. Евангелие от Луки, 10 главы. С 25 стиха. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всею крепостью твоей и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». И Иисус сказал ему, «Правильно, ты отвечал, так поступай и будешь жить». Аминь. Евангелие от Луки было написано удивительно, в отличие от, наверное, других Евангелий, было написано, направлено одному человеку. Если остальные Евангелия написаны всеобщее, всем верующим, разных евреям, другим, обобщенно, разные времена, но Евангелие от Луки говорит Лука в начале первой главы, что он... И другие писали уже истории Иисуса, Его служение, Его смерть и воскресение. Но Лука говорит, я специально, тщательно исследовал и написал тебе. Кому? Удивительно. Одному человеку, Феофилу, называют достопочтенным. Мне всегда нравится исследовать имена. И вот имя Феофил. Когда мы по-русски произносим «Феофиль», нам это имя мало что говорит. Но когда обращаешься к его греческому оригиналу, ты читаешь «Теопилёс». «Теос» – это Бог, «Филёс» – это любовь. По-русски, если сказать это имя, это будет звучать «боголюб», «достопочтенный боголюб». И мы знаем, что когда рождается ребенок, родители свои чаяния, свои мечты как бы собирают совокупность в имени этого ребенка. С приходом девочки пришла надежда, пришла, утвердилась наша вера, пришел кто-то еще. И мы читаем в Ветхом Завете, что имена очень серьезно много значили. И сам Бог Аврааму сказал, когда родится сын, назовешь его как? Ицхаком. Смех. Исаак. Потому, чтобы ты никогда не забыл, что вы, своя жена посмеялась, не поверила. Петру сказал, но он был Симон же, теперь ты будешь именован скалой, Петром. Чтобы каждый, как живой памятник, сказал бы Петр тебя, ты чтобы вспоминал, чтобы все вспоминали истину, что церковь будет основана на чем? На той истине, что Иисус Христос есть Сын Божий. Ты живой памятник, так а твое имя всегда будет об этом свидетельствовать. Тут имена очень важны. И удивительно, что этому человеку, Феофилу, когда пишет Лука, тщательно исследовали, некоторые какие-то вот тонкости очень важны. Вот Иисус отвечал, все хорошо, так, поступай так, будешь жить. Вопрос в чем был? Наследовать жизнь вечную, так? А жить это что такое? Жизнь есть конец? Жизни нет конца. То есть Иисус говорит, если ты хочешь жить, поступай по закону. Ты же знаешь этот закон. Не надо какие-то специальные вопросы, новое богословие, новое толкование, новое учение. Все сказано. Бог дал свое слово, и все там сказано. Просто исполняй волю Божию. Вникай. Как в первом псалме написано. Но вот в этой тонкости, когда Лука исследует, он обращает на одну маленькую деталь. 29 стих 10 главы. Но он, этот законник, а законник это тот, который исследовал закон, он не просто фарисей, а он сам пытается исполнять и всем показать, что он живет только по закону. Но он, этот законник, желая оправдать себя, вот она, как бы небольшая тонкость, оправдать себя, значит что? Он не поступал по закону, хоть и назывался законником, хоть и провозгласил себя законником, хоть и презентовал, представлял себя законником, но он не поступал по закону, и поэтому, считая, хотя оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний? Я не знаю, кого так надо любить. Бога я знаю, Бога я люблю, закон исполняю». И сегодня мы тоже можем сказать: я проповедую, я десятину отдаю, я пожертвования отдаю, я пою, я, у меня служение, вот и все я делаю, я законник, я все делаю. И Бог как бы обязан меня спасти, обязан продолжить. Но показывается, не до конца мы читаем этот закон и не до конца его исполняем. А лукаво пытаемся часто в жизненных ситуациях оправдать себя, поступаем как законник. Но на это Иисус сказал. Мы здесь уже читаем историю, которую Иисус рассказал о добром самарянине. Мы читаем, что он что сделал. В вопросе Иисус представляет, что был священник, а это же был долг священника, так? Заботиться. Он же как связующее звено между Богом и обычными людьми, которые не могут напрямую прийти к Богу, а священник должен был 7 дней там дома особо жить, в отрыве от жены своей. Потом 7 дней он должен был жить при храме, где омывается утром и вечером, но помогает, он несет служение. После такого очищения, приближения и подготовки только он может свою неделю что делать? Служить. И потом только вернуться себе домой, семью. Через какое-то время опять они менялись местами, то есть график был. И священнику так, это его обязанность как бы спросить паству свою, своего человека, который призван он между ним и Богом быть посредником, прийти и жертву приносить, рассказать Богу, что прости его, он хочет извинения просить у тебя, просить прощения. Он покаялся. Или где-то поражен был что болезнью, что он оправдался, очистился, Бог ему дал. Ведь надо было прийти священнику показаться. Потом, то есть священник играл огромную роль в обществе. И все нуждающиеся так были направлены к священнику. Но что он сделал? Посмотрел: а у меня долг. Я священник, мне надо пойти к своему служению. Я бегу на кафедру. Простите, братья и сестры. Вот по дороге, если спрашивают, вот так поступил священник. Не хотел выслушать кого-то. Кто-то задает вопрос и не слушает. Я тороплюсь, у меня служение. Также левит, он подошел поближе даже. Священник не подошел, а левит подошел, посмотрел. И что? Он тоже занят. Бегом, бегом, надо там петь, хор, церковь, храм, служение. Как он может задержаться здесь? А потом задержаться, ведь надо что делать? Помогать, потратить, свое время посвятить. Что-то надо делать, так? Ну, посмотрел и ушел. У него важные дела есть перед Богом. Вот эти два образа, так, как раз через эти двух образов Иисус представил этого законника себе, как бы, чтобы он в зеркало посмотрел. Ты в жизни поступаешь именно вот так. Ты видишь своего ближнего и мимо проходишь. Ты видишь ближнего, который нуждается, и ты оборачиваешься, и уходишь, и оправдываешь себя чем? Что ты Бога любишь всем сердцем, всем разумением. Ты Бога любишь, ты это доказываешь, что тебе некогда времени, но ты опоздаешь. Ты же сегодня проповедь говоришь, как можешь задержаться около двери и с кем-то поговорить? Надо быстрее. Нет, нельзя. Даже заранее надо прийти, подготовиться, переодеться, руки помыть. Это все надо же по правилам делать. Но Иисус говорит: а был самаритянин, которого вы не считаете людьми, вы их не считаете тех, которые можно общаться, они же не могут быть присоединены как божественной истины. Ведь как раз Тор, Ветхий Завет, не для самаритянина. Они что, язычники, пришли сюда, заселяли, ну они себя считают, как бы что их отец там и так далее, все перемещалось, они же не иудеи. Кто они такие? Как они могут вообще понять волю Божию? И как они могут вообще наследовать Царство Божие? Они же не могут. Они отвержены. Иисус говорит: вот такой человек, который ты посчитал, посмотри, даже не зная вот закон, Он не стремился закон исполнять, а он пришел, у него есть внутри голос совести, у него есть закон совести. Он подошел, посмотрел, и что сделал сразу? Из своих запасов масла и вина, что сделал? Перевязал рану и намазал этим. Сегодня бы нам бы сказали, что на поле боя или где-то человек раненый лежит, есть опасность, угроза жизни, он может умереть. И что сделал? Оказал первую медицинскую помощь. Вот он оказал первую медицинскую помощь. Что он сделал? Он приостановил приближение смерти. Он не дал ему умереть. Помимо этого, что он сделал? Он его загрузил на свой транспорт. Ведь он мог сесть и поехать на своем осле, так? Нет, положил раненого на осла, а сам пешком пошел. То есть что сделал? Пожертвовал. И Иисус говорит, он заботился о нем. Вот сейчас, пока Иисус оценивает, что это была забота. Вот он заботился и привел туда, в гостиницу. И удивительно, что люди сейчас, паломники, едут в Израиль для того, чтобы увидеть эту гостиницу, гостиницу доброго самаритянина. А вот никто, вот я не знаю, я не сказал бы, что никто, но мало из нас, кто бы хочет, чтобы войти в эту гостиницу. Не там, в Палестине, не там, на той святой земле, а здесь, на своей улице, у себя дома, у себя в семье. То есть заботиться о ближнем и как бы разрешить трудности своего ближнего. То, что нуждается. В чем нуждается свой ближний? Именно это обеспечить своему ближнему. И вот Иисус как раз говорит об этом. Но Иисус дальше развивает, показывает, как изменяется забота к служению. Он дальше говорит о том, что «А на другой день, 35 стих, отъезжая, это добрый самаритянин, вынул 2 динарии, удивительно, это серьезные деньги, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Видимо, это был его транспортный маршрут. Видимо, он часто там заходил, и они были знакомы, скорее всего, что он мог гарантировать, что я приду. И, видимо, он тоже знал его, что привез к нему, что он знал, что там можно вот найти вот это убежище и заботиться, и этому человеку поможет. То есть было доверие между этим самаритянином и хозяином этого, ну, как бы дома, этой гостиницы. И здесь мы замечаем уже, это более чем забота. И сегодня я хотел бы заострить наше внимание разницу на заботу и служение. Заботиться можно, не любя. Заботиться можно по долгу. Побуждающая причина заботы – это долг. Чего даже этому долгу не подчинились ни священник, ни левит. Мы говорим, что заботиться о наших детях, так? Я как школьный работник, постоянно вижу, класс приходит, и просто как бы на лбу детей написано, где есть родители любящие, а дети выходят из такой семьи, где о них заботятся и где даже не заботятся. Это очевидно по их поведениям, по их разговорам, интересам и по степени интересованности жизни. Не только обучению, а жизни. Насколько они интересованы. Они могут сейчас чем-то заняться, просто проводить время. И думаешь, удивительно, вы же не цените жизнь, что это время неуловимо убегает от вас. Эта секунда не повторится, и никак невозможно им помочь. Потому что нет внутри семьи этого, нет этого понимания. Итак, заботятся, люди заботятся о своих домашних животных, покупают ботинки, прививки делают. Это забота. Мы заботимся о своей машине, чтобы эта машина нам служила, так? Колеса меняем, зимнюю, летнюю резинку, техосмотр, масло меняем. Все делаем. Но это забота. И заботиться можно о супруге, так? Можно заботиться. Можно заботиться о своих пожилых родителях, можно заботиться о своих детях, младенцах, так? Есть забота. Но забота побуждается, братья и сестры, долгом. Я должен это делать. Но служение побуждается любовью. Вот Иисус Христос объяснил вот этот переход, что на первый взгляд это смотрится, что Он просто заботился о том, так? Самаритянин заботился об этом израненном человеке, полуубитом человеком, так? То есть это выглядит как забота. Но Он показал Иисусу, что это не было просто забота. Он побуждением любви, жизни, чтобы этот человек не погиб. Иисус не говорит о том, что этот израненный был еврей. Очевидно, что Иисус, если отмечает, что это был священник, прошел мимо и не сделал своему ближнему, и левит не сделал, так? Очевидно, что пострадавший был еврей, иудей. И по хотя бы по долгу, по национальному, что вот с нашего, нашего поранили, это же наш, это же мой народ. И это не помогло. А это чужой. Это чужой, который не считал, что им с ними здороваться не надо было, нельзя было. С ними сесть обедать нельзя было, так? То есть общаться на расстоянии. Есть бизнес, продал, покупил, все, и до свидания. Но вот такой человек, который вне как бы твоей как бы кругозора пришел тебе и помог. По какой причине? Он должен был. Нет, нисколько. Он бы обрадовался, сказал, да это же не наш. Вот еврей так относится ко мне, пусть умрет. И если это было бы подолгу, это же не самаритянин. Но здесь побуждение того, что у этого человека была ценность жизни. Оказывается, Иисус им объясняет, что этот человек действительно, хоть и назывался самаритянином, но он исполнял закон. Если Бога не бояться, если Бога не любить, Его волю невозможно исполнить. А он исполнил волю Божию. Он исполнил волю Божию, что проявил это, то, что наглядно мы можем увидеть. Кого не спроси, они Бога любят. А вот если человек Бога любит, должно быть плоды. То, что вот мы увидим это сейчас. Как можно оценить, если человек не заботится о своих детях? Годами может не видеть их, ни копейки не вложить в их жизни, ни разу не молиться за них. И ни разу даже не знать дорогу. Есть родители, которые не знают, где школа находится, что 10-11 лет ребенок в эту школу ходит. Есть родители, не знают, где детский сад. Путают не в этот, а в другой детский сад. Они не знают, свой ребенок в какой детский сад ходит. Как это вот? Это даже не подолгу. Даже долго нет. Подолгу нужно, если разошлись родители, так? Есть правило. Определенную сумму перечислять. Это подолгу. И это не делается. Когда это не делается? И подолгу нет. И эти, такие же люди иногда выставляют себе, как этот законник. Но беда будет в том, тогда, когда каждый из нас проверит свою жизнь сегодня и посмотрит, он по отношению к Господу, Творца неба и земли, своему Спасителю Иисусу Христу и своему ближнему, как относится? По долгу или по любви? Если по долгу, то у нас проявится забота, дела, и мы будем доказывать, что мы дела делаем, и будем претендовать на то, что у нас будет притязание на спасение по нашим делам. Но если у нас это и происходит от любви, это может быть смотреться очень скромно, очень несовершенно. Это может выглядеть совершенно непрезентабельно, совершенно непонятно. Это иногда можно вообще не увидеть, что человек что-то сделал. Кто видел, что этот самаритянин помог этому человеку? Да никто. Привел туда, очевидно, вечером, так? На следующий день. Это значит, это вечером привел, на следующий день он ушел. И никто, может быть, кроме хозяина этой гостиницы, и особо и не знал об этом. Также мы видим, что вдова, когда принес свои лепты, положил, так, сокровищницу, заметил об этом только Иисус. И Иисус указал, посмотрите, потому что это никому не интересно было. Но иногда Бог ценит то, что вообще никто не видит. Потому что Бог не смотрит как на лицо, как человек. Бог смотрит в сердце. И от нас ожидает, чтобы мы всем сердцем, всем разумением, обратите внимание, что мы понимаем в этом? Всем сердцем. Сердце можно представить сегодня как совокупность наших ценностей, что мне дорого всего, вот собрать вместе, это будет представляться мое сердце. Всем разумением, так? То есть всем своим познанием, все, что Бог позволил мне получить образование, как я мыслю, как я рассуждаю, как я нахожу причинно-следственные связи, как у меня Бог подарил разум, вот всем этим разумом первое место – то, что любить Бога, это значит искать Его ожидания от меня, это искать воли Его для моей жизни. С утра до вечера и с вечера до утра. И всей крепостью твоей. Не просто так вот, ну завтра я сделаю, ну я устал, ну потом я сделаю. Нет, всем возможным, всей мощью, всей крепостью, всей силой, всей энергией. Ну, на английском power, то есть всей мощностью твоей, которой ты можешь работать, трудиться, двигаться, что-то сделать. Вот что ты можешь делать, вот все, что ты делаешь, это должно быть направлено на чем? Любви, к проявлению любви к Богу. То есть всем сердцем проявить любовь, всем разумением проявить любовь, то есть все мои мысли, все, что я делаю, для чего я иду на работу, для чего я дом строю, для чего я машину мою, для чего я это делаю. Для чего я купил я новый костюм? Все, что я делаю, это должно побуждаться именно от любви к Богу. Любить самые лучшие, то есть купить самые лучшие одежды, чтобы в воскресенье прийти перед Богом предстать, находить Его общение, подготовить себя, свое сердце, свой разум, свою волю, полностью всю личность, чтобы там царила воля Божия. Все посвятить Ему, переподчинить свое «я» волю Божию. Свое «я» подчинить. Не «я хочу, Господи, а да будет Твоя воля». Возрастать духовно в этом. Это не просто такая заповедь ветхозаветная. Она самая настоящая заповедь, которая вечная. Но как достичь этой заповеди? Только кровью Иисуса Христа, только рожденный свыше человек под воздействием Духа Святого, водительством Духа, Духом Святым может как бы возрастать в этом, в этой заповеди. И тогда проявится уже следствие, которое это все люди увидят. Любишь ли своего ближнего или нет? И удивительно, что Иисус этот разговор заканчивает следующим образом. Так, говорит ему о том, и Иисус говорит, кто из, 36 стих, кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшимся разбойником? Он сказал, то есть этот законник, он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди и ты поступай так же. Смотрите, иди и поступай так же, он говорит второй раз. Первый раз он просто сказал, что по закону так написано. Но когда он хотел уйти от ответственности и от себя эту сторонку, что я такой праведный, я все делаю, я закон для меня святой, так, я люблю Бога. И Иисус объяснил ему, что такое любить Бога. И если это не проявляется любви к ближнему, это ты обманщик. Это так важно, чтобы мы не заботились о своих ближних, а служили. Чтобы церкви были служители. Что в то, что мы приходим в церковь, и все, что у нас есть в церкви, называется служением. Потому что побуждающая причина этой действия необходимо, чтобы была любовь. А если побуждающая как бы, причина этих действий будет долг, я проповедую, потому что я должен проповедовать, это может как бы категория забота. Я выполняю то, что должен. Это не любовь. Это не может долго продолжаться. И это не может дать фундамент для того, чтобы возрастать духовно, чтобы действительно любить Бога. Потому что любить Бога – это важнее всего. Всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всей возможностью, всеми ресурсами, которые Бог подарил меня – мне подарил в моей жизни, дал время, дал разумение, дал образование, дал все. Это дал для того, чтобы я открыл для себя, как любить Бога И во всех аспектах, проявлениях моей жизни первопричина должна быть любовь к Богу. И тогда все действия, они будут на этом фундаменте. Я люблю Бога, я ищу Его воли в моей жизни, во всем, что мне происходит в моей жизни. С утра до вечера и с вечера до утра. Да благословит нас Господь, чтобы мы, подчиняя Духа Святому, принимая эту благодать и милость нашего Господа Иисуса Христа, исполняли слова нашего Господа Иисуса Христа. И в нашей жизни проявлялось служение намного больше, чем просто забота. Аминь.